поговорить на тему взаимоотношения искусства и общества. Ты знаешь, я вдруг понял одну очень интересную вещь. Что у нас, по сути дела, в Советском Союзе было тупое патриотическое искусство, которое просто, ну, грубо говоря, тупо поддерживало власть, которая заявляла, что мы строим коммунизм, хотя мы его не строили. И андерграундное искусство, которое протестовало против этого. Но задача искусства-то другая. Сейчас что у нас делается? У нас есть дебильное либеральное искусство, то же самое Райкин, которое идет в направлении Шарли Эбдо, чтобы зарабатывать на эпатаже. И у нас есть тупое патриотическое искусство, которое поддерживает власть. Да, абсолютно тупое. Понимаешь, я хочу проговорить очень быстренько идею, как искусство участвует в развитии общества. Здесь можно использовать даже, как ни странно, ленинскую теорию отражения. Что искусство отражает проблемы общества, как зеркало, да? Зеркало смотрится в них, общество смотрится в них и начинает, ну, там, допустим, ковыряться в этих своих проблемках. Это очень примитивная схема, тем не менее, это так. Но я хочу сформулировать по-другому. Возможно, это было у кого-то, сейчас уже нет времени на это.
Да, это не важно.
Искусство и культура – это та форма, в которой общество познает само себя. Оно познает себя со всеми проблемами, достоинствами и недостатками. Это самопознание. Познающий субъект развивается. Значит, культура должна существовать таким образом, чтобы оно, общество, могло познать само себя. Если у нас существует разрыв между официальной советской культурой и андерграундом, то этого познания не происходит. Кто? Кто познающий субъект? И даже если есть некий философ, который сидит в подвале и пишет роман, то он же в андерграунде, он не участвует в общем движении вперед. И ведь сейчас у нас философ, который занимается познанием общества, он же тоже сидит в андерграунде. Меня считают несколько тысяч человек, но я же не участвую в движении общества вперед. Понимаешь? Интересно получается так, что я, кот-бегемот, это лакмусовая бумажка русской культуры. Я в андерграунде. А ведь я занимаюсь реальными проблемами познания общества. В моем лице общество познает само себя. Я же работаю как целый институт. У меня 3 на диктовке тянут на докторскую диссертацию. Я же один тащу работу целого научно-исследовательского института. Да. Вот если подумать-то. И я сижу в андерграунде, в кабинете. Хорошо, читатели мне на лекарствах хотя бы дают. Иначе я нахрен бросил бы все, потому что колени же болят. Так вот, слушай. Получается так, что наша культура сейчас оказалась в той же самой жопе, что при Советском Союзе. Потому что опять тот же самый тупой патриотизм и не менее тупое потирование там на уровне Райкина. А познания-то ведь нет. И если что-то существует, то оно маргинально. Вот, пожалуйста, ЖЖ. Самая интеллектуальная платформа в России, какая только есть, блоговая платформа. Ведь там же топ. Единственное, что отражало вообще ситуацию, мнение, разброс мнений, его же купила власть. Его купил власть и бизнес. И все, там нет реальных записей. Реальных записей, которые бы выводили думающих людей, чтобы на широкое общественное поприще. И вот смотри, что мы имеем. Мы имеем, что наши общественные науки, наша культура в широком смысле не позволяет обществу развиваться и идти вперед. Потому что она разделена. По Христову принципу не может устоять дом, который разделился сам себе.
Да, да.
Она разделена на вот эти 2 дебильных этих самых агента. Что в этой ситуации можно сделать? Ну, эпатирование этих бизнесменов, блин, которые хотят заработать на эпатаже, мы не можем их запретить, потому что, ну, эпоха такая, их не надо запрещать. Ну, кто-то хочет зарабатывать, хрен с ним. Что были ростки хорошего, должны быть ростки дебильного. Если какой-то дебил хочет танцевать в храме Христа Спасителя, ну, пусть он там танцует. Ну, посадить его по административке на 10 суток, и все. Понимаешь? Я хочу сказать, что у нас культура не занимается движением вперед. Из общего движения вперед, которое нам действительно необходимо, культура исключена. Общество не познает само себя. Что оно делает? Оно получает зрелище эпатажное, и оно получает патриотические зрелища через телевизор. Все. Оно не познает. А как можно развиваться, если нет познания? Ведь это же самая главная часть развитие, познание самого себя. Познание того, что должно, что надо сделать. Я начал думать об этом и пришел к следующему выводу, что власть должна этим заняться. От власти должен исходить правильный стимул, правильный импульс, когда она каким-то образом выделит правильных людей и будет им помогать. Ну, грубо говоря, власть должна мне покупать лекарства. Вот. Понимаешь? Ну, вот так вот. Понимаешь, вот я не вижу выхода из этой ситуации. Наша культура не участвует в развитии. То есть самое главное, что нас отличает от животных, не участвует в развитии. Черт подери, какое тогда развитие? На уровне Запада новых заводов понастроили, чё? Даже на Западе есть развитие. Вот у них не было 50 лет назад бэби-боксов, а сейчас есть. Развитие с плюсом или минусом, я этого не знаю, но оно есть. Это развитие. Понимаешь, на Западе есть развитие. Хотя оно там к нему очень много претензий. У нас же развития-то нет. Мы под развитием подразумеваем, что у нас был танк Т-72, а теперь танк 90. И чё? Это не развитие, это просто новый танк. Чё им скажешь на этот счет?
Хороший вопрос поставил, ничего не скажу. Главное, что поставил вопрос.
Ну да, вот такая вот идея, вот я хотел это поставить.
Я согласен, что здесь нужно... Тут, понимаешь, тут надо действовать тому, у кого есть ресурс.
Да.
Кто может охватить, и кто может
Стоп, я тебя прерву. Я несколько недель назад создал такую формулу, что власть может, но не знает как. А интеллигенция знает как, но не может. У нее нет ресурса. Но зато она знает как. Должно быть налажено какое-то взаимодействие интеллигенции как носителя культуры. Это, собственно, единственный класс, который носит культуру. И власти.
Тут есть один момент. А, грубо говоря, власть должна понять, кто ей нужен. А тут уже опять нужно думать башкой. И вот эту, понимаешь, вот эту... Сдвиг-то должен все равно сверху пойти. Там что-то должно измениться настолько, чтобы начался поиск, и поиск не для того, чтобы давить или обволакивать, чтобы оно не работало, да, там, грубо говоря, философ, а поиск с точным пониманием, кто нужен. А на кого будут смотреть в первую очередь? Да вот на тех, кто разрекламирован, тот, кто так или иначе попу лежит, понимаешь, это очень трудно выйти из этого поля. У них же там тоже, они тоже видят. Ты думаешь, они не видят? Они видят, только они в основном-то видят кого?
А вот своих.
Какой, кто вылазит, понимаешь? Тот, кто, да, свои, те, кто хоть по каким-то признакам. А ты вообще же маргинал в этом смысле.
Как я понял, парень, это может произойти изменение, когда опять жареный петух клюнет темечко.
Естественно.
Как обычно. Жареный петух клюнул, пришел к власти очередной деятель, для которого дело важнее, чем величие, и начал этим заниматься. Вот тут начинается это самое привлечение людей из народа, это самое всякие идеи тут начинают вытаскивать на поверхность, а давайте это сделаем, ну и начинается движуха.
А как у нас революция была? Что-то забывают, хоть и ругают большевиков, а что-то забывают, что Ленин поддерживал абсолютно любую инициативу интеллигенции. И на ученых. Любую, понимаешь? У нас до революции... Подожди, не прерывай. Ты говорил там про самолеты. Хорошо, замечательно. У нас после революции, 18-21 год, в самое хреновое время, появилось институтов больше, чем за институтом.
Мы с тобой работаем в одних и тех же этих самых. Я знаю, откуда ты взял этот текст. Я тоже его видел. Его написал их историан. Вот, расскажи мне, пожалуйста.
Расскажи мне, пожалуйста,
как поддержали Сикорского. Расскажи мне, как в 18-м году поддержали Сикорского. Расскажи.
Я писал про Пичугу. Я писал про заметки про этого, господи. Да вот там, короче, про нескольких. Понимаешь, они все так или иначе доходили, получали. Понятно, что там были свои интересы у власти и так далее. Но, пойми, это очень важный момент. Власть тогда по какой-то момент была открыта.
Дядя Алексей.
Ну, хорошо.
Дядя Алексей. Нет, тварь, да, я тебе скажу то, что я думаю.
Ну давай, только ты пойми, я сейчас не за большевиков говорю.
А я рассказал это?
За ситуацию.
Вот послушай. Послушай, я сейчас вообще о другом говорю. Я хочу тебе задать провокационные вопросы, вам всем совкадрочерам.
Все.
Я хочу задать вопрос. А вы уверены, что Ленин умел руководить государством? Вы уверены, что у него был такой политический опыт? Власть-то да, он блестяще забрал к рукам. А вы уверены, что он умел руководить? Вы уверены, что у него было видение будущего общества, что он знал, что делать? Извини, но когда при нем большевистский эстеблишмент въехал в дворцы, в княжеские, сохранив прислугу и даже это самое, он не сделал ничего.
Да ты воздашь не за это, не спрашивай.
Нет, я просто хочу сказать, что в ситуации... Я просто тебя троллю, тварь.
Я тебе просто отвечу, что, конечно, нет.
Вот. И поэтому он и набирал вот этот опыт, все разрешал, а потом, глядишь, мы правильно оставим, а этих мы расстреляем.
А ты думаешь, сейчас будет по-другому?
Нет. Ну мы же заговорили о Ленине, ты говоришь, вот они там в начале. Парень, у человека не было опыта.
Подожди, я тебе описываю ситуацию, когда власть до этого там в каком-то смысле... что-то все время всегда делал. Что-то. Ну, это понимаешь, из разряда, мы с тобой всегда дышим, да, или там пердим и так далее. Что-то мы с тобой делаем. Но есть усилия, которые дают тот вот концентрированный, этот, грубо говоря, результат, да, они двигают. А есть просто вот, что-то мы сделали, ну там заводим.
Видишь, в чем дело? Ситуация заключается в том, что отличие нынешней ситуации от ситуации 17-го года заключается в том, что тогда пришли к власти заговорщики, крепкая сплоченная группа, которая делала все, чтобы получить власть. В то время конкуренция у них была минимальна. Эти заговорщики не обладали никаким политическим опытом.
Нет, парень,
я хочу сказать...
Ты упрощаешь, ну ладно, прощай.
Я упрощаю. Вот. Видишь ли, в чем дело? Сейчас достаточно много людей в пирамиде власти с политическим опытом. Это совсем другая ситуация. Если тогда заговорщики, которые не знали, как управлять государством, и не понимали, что такое экономика, и не знали, кто такое кейнсианство, понимаешь, когда они пришли к власти, они там могли позволить себе роскошь, разрешить себе ученые, открыть 100 500 институтов, то сейчас придут к власти люди, которые опыт имеют, образованные, они знают, как оно все было. Сейчас все будет по-другому, а не как тогда.
Да я не говорю, что будет так же.
Ну, я просто расставил точки над «и». Понимаешь? Другая ситуация, совершенно другая ситуация.
Да, понятно. Я тебе просто говорю про ситуацию, что в какой-то момент нужно будет просто расширить власть видения, да? Четко понимая, что нужно.
Ты прав. Но вернемся к проблеме, с которой мы начали. Если наша власть просто господствует или не может удержаться от соблазна господствовать и рассматривает нас как чернь, которую надо гнобить, то в этой ситуации невозможно появление какой-то культуры, которая занимается познанием общества, потому что эта культура прежде всего направит свою критику против самой власти. Смотри, что они делают, да они же сволочи господствуют. Это же пилицук, на котором сидишь. Все, ситуация без выхода. Но прикол заключается в том, что и в СССР было то же самое, а уж там-то как власть это самое береглась. Чуть против сказал, все, сразу психушку, блин. У меня у однокурсника отец создал подпольный кружок. Они просто изучали Маркса, просто изучали. Они никаких заговоров не делали, ничего. Каков настоящий марксизм? Вот они хотели понять. Там было человек 10. Что ты думаешь, его прикрыли в психушку, закололи этой хрень, он превратился в овощи? Ни за что. Они никаких переворотов не планировали. И такие кружки в 60-х, 70-х годах все время возникали. Их всех, блин, пересаживали в психушки. Разве это не доказательство слабости власти, когда вот так вот сажают? Понимаешь? Я хочу сказать, что ситуация-то на самом деле неизменна. До революции другая ситуация была, потому что там носителем этой культуры, которую познает общество, было дворянское сословие и прикнувшие к ним разночинцы. Я знаю, что ты подумал о Шипилове. Вот, понимаешь? Там была другая ситуация. Дворянина ты просто так не запрячешь. Другие дворяне, они не единое сословие. Понимаешь? И поэтому они могли позволять себе писать там «Прощай, немытая Россия». Понимаешь? Дворянин может так написать. А вот если простой парень это напишет, его тоже психушку, блин. И поэтому тогда была другая ситуация. Получается так, что у нас нужно что, создавать какое-то сословие, которое будет познавать Вот, кстати говоря, да, вот, пожалуй, это и есть выход. Надо создавать заново сословие, которое будет независимым, которое будет заниматься познанием. Независимое сословие. Аналог помещиков, только без их материального положения.
Чувствуешь, как здорово? Кому-то надо создавать это сословие, а кому?
Общество. Общество должно осознать эту необходимость, осознать необходимость, и начать давить на власть, чтобы она реализовывала это решение. Все. А у нас нет другой схемы в России. Общество создает...
Вот я в это не верю. Потому что я смотрю, вот ты пишешь, да, замечательно. Ну, я там почитаю. Там еще тройка, четверка, там лайкнет, господи. Там,
хорошо, я тебя понял. Да, это утопия. Хорошо, назови другой механизм.
Да нет другого механизма.
А вот тогда придется этот, извини.
Ладно, ладно, все, договорились. Я такой довольный.
Я не доволен.